Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
Евгения Иванкина.
Семен, все мы в детстве читали сказку про Айболита. Ты читал?
Конечно.
А теперь мы с тобой знаем, как выглядит доктор Айболит. У нас в гостях Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей квалификации. Соответственно, профессия сегодня...
Ветеринар.
Абсолютно верно.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Ну, понятно, что когда говоришь о врачах, всегда понимаешь, что эта профессия очень благородная. Лечат. А вот когда говоришь о ветеринаре, понимаешь, что эта профессия благородная вдвойне, потому что тех, кого вам приходится лечить, они не разговаривают. С ними надо научиться как-то общаться. Где на это учат?
Ну, я думаю, что если мы возьмем любой экзотический язык и не будем его изучать, просто в эту среду поместимся, то через какое-то время мы вот язык изучим, может быть, даже научимся на нем разговаривать. Поэтому, когда долгое время работаешь с животными, ты, в принципе, их понимаешь, понимаешь их речь, понимаешь, о чем они тебя хотят спросить, поэтому как раз в коммуникациях вопросов не возникает.
Михаил знает язык животного.
Как все просто.
Да.
Мне казалось, это все гораздо сложнее.
Так все-таки, Михаил, где учат на ветеринара?
Вузов много. Надо сказать, что на ветеринарного врача учат практически как на медицинского. То есть мы 6 лет учимся. И, конечно, изучаем множество наук, которые потом приходится применять. Скажем так, в вузах, наверное, больше прививают врачебное мышление. Вот. А уже, как ты его реализуешь, надо применять уже на месте.
То есть я так понимаю, что это специализированный вуз или все-таки медицинский вуз, где есть направление?
Нет, конечно, это отдельно ветеринаров учат, да. Хотя вот всегда я говорил, почему бы не научить ветеринаров хотя бы первой помощи оказания для людей. Вот все-таки некоторыми специфическими знаниями мы обладаем. И, например, как Лео Бакерия говорил, что до 100 тысяч людей умирает в России по причине неоказания помощи при острой коронарной недостаточности. То есть, ну вот висят на западных странах дефибрилляторы в аэропортах, в крупных супермаркетах, да. Ну, ими же надо правильно воспользоваться. Вот ветеринарный врач мог бы воспользоваться. Он знает, куда приложить, как разряд сделать, если рядом медика не оказалось, конечно. Поэтому я думаю, что профессия ветеринарного врача, она могла бы быть немножечко даже пошире, с возможностью базового оказания помощи для людей.
После 11 класса только поступают на ветеринарного врача, но в вуз.
Да.
После девятого нет.
Можно сначала выучиться на среднетехническое образование, это техникумы. Сейчас даже колледжи есть ветеринарные, но это не высшее образование. То есть высшее образование все равно приобретается в высшем учебном заведении.
Ну, то есть все как у медиков, которые...
Абсолютно точно.
И столько же лет.
Ну, 6 лет.
Шесть лет,
за исключением того, что, в общем-то, ты как дипломированный специалист можешь сразу приступать к работе. То есть тебе не надо ординатуры.
Во-во-во, вот я об этом. То есть этого там нет.
Да. То есть есть диплом, пожалуйста, начинай работать.
Угу. А практику где проходит? Когда еще обучаются?
Когда я учился, сейчас, я надеюсь, немножечко, может быть, ситуация изменилась, нас вообще на сельхоз животных учили. Это коровы, свинья, лошадь, овца.
То есть все-таки в колхоз отправляют, да?
Деревню. Вообще нас готовили для колхоза, и мое, например, желание лечить домашних животных, ну, оно не было озвучено, потому что это могло к сильным каким-то проблемам привести с преподавателями. То есть выгнать-то не выгнали, но отношения бы, наверное, сильно бы испортились, потому что в то время, конечно, уже не было союза, но люди-то остались те же, которые искренне верили, что ветеринарный врач советский должен повышать надои, вот увеличивать количество мяса, молока. Ну, собаки, ну что это собаки? Ну, кинь ты мясо, да пусть она поест. Примерно так у нас
мясо
было.
Той же коровы, например.
Да, да. То есть считалось, что очень несерьезным увлечением, кто действительно пытался там в студенческие годы помогать кошкам, собакам, прочей
фауне,
да, которая городской. Все считалось, что это несерьезно, вы серьезные люди должны все-таки работать в совхозах. Поэтому практику первичную мы проходили, конечно, с животными. Ну, у меня, наверное, еще больше практики было, чем у всех остальных, потому что остальных моих однокашников, потому что у меня была штрафная практика.
Это как?
Вот, а это различные были у нас недопонимания, скажем так, с преподавателями. Преподавателями, и у меня вот как штрафную такую практику вот в совхоз. Иди вот целую зиму работай один в совхозе. Учхоз это называлось, не совхоз, учхоз, где, в общем-то, могли приезжать студенты и различные, опять же, практики проходить. Вот. И вот случилось, что я должен тише травы, быть тише воды ниже травы, конечно, там, чтобы доказать свою возможность обратную. Вот по факту это как отчисление. То есть я должен был доказать свою возможность прийти в ВУЗ заново. Ну, вот опять же случилось, как вот некоторые бывают ситуации, когда, ну, невозможно без конфликтов. Вот приехал туда преподаватель, различные там отрабатывали со студентами, там то кровь возьмут, то что, а тут приехали с гражданской обороны. Вот, то есть это обязательные знания были для каждого студента, что делать в случае возникновения ядерной угрозы. То есть, ну, противогазы там надо одевать на коров. Вот.
Серьезно?
Да. Вот. Ну, и среди прочих там, значит, выгнать коров из коровника, затушить все калориферы. Собственно, что они и сделали. Но была мороз минус 30 градусов. Коровы, конечно, очень обрадовались. Значит, вот они выбежали, ну, недолго они побегали, минут 5. Вот, они сгорбились, на них снежок падает, и вот они стоят без движения. А преподаватель в это время объясняет, что надо еще делать там, и так далее. Я говорю, слушай, заканчивай свои уже занятия. Как вот это еще здесь? Я преподаватель, а ты студент. Я говорю, давайте-ка все собирайтесь, и все. Я говорю, потом на руках их, что ли, будут переносить? У вас сейчас занятия закончатся? А мне, как их обратно в коровник. Ну, в общем, выгнал я этого преподавателя, что он, то есть студент, выгнал преподавателя с занятия, что он, в общем, мне пообещал тоже хорошую сессию в будущем, потому что это будущий мой преподаватель был. Ну, вот это такие вещи, они есть.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». У нас сегодня профессия ветеринар. Ну, а сейчас проходит практику уже где? То есть вот сейчас нынешние студенты?
А где захочешь? Дело в том, что да. То есть у нас
как захочешь.
Ну, может быть, человек с птицей больше хочет работать, например. Может быть, с экзотическими животными. Вот. Конечно же, чаще всего ветеринарные врачи, выпускники работают в городских условиях, в городские наши ветеринарные клиники. Это, ну, кого только нет, но чаще всего это собаки и кошки, конечно.
Вот как раз вы сказали. Я так понимаю, что поступаешь ты сначала на ветеринарного врача общей категории, да? А потом ты уже определяешься, хочу я работать с птицами, хочу я с кошечками, собачками работать, с лошадьми работать, со слонами, да? Есть какая-то специализация у ветеринарных врачей, на каком курсе она начинается?
Специализации нет, и в дипломе будет написано «ветеринарный врач». Ну, я считаю, что из нашей профессии одна из бед как раз, что вот эта вот специализация, причем самостоятельно присвоенная. То есть кто-то может назваться кардиологом, кто-то может назваться гастроэнтерологом, гинекологом, что, в общем-то, просто это ветеринарный врач. То есть никаких там специфических, скажем, дипломов государственного образца у этого человека нет. И получается парадоксальная картина. Мы вот привыкли, например, видеть, ну, как нормальный человек может видеть, да, что доктор сидит в кабинете, а к нему очередь из пациентов.
Так.
Да? Это нормальная картина. То есть, вот. У нас же сейчас получается наоборот. Пациент пришел, к нему очередь из докторов. Один осмотрел одно, другой осмотрел второе, третий осмотрел четвертое. На пятое уже не хватило, потому что кошелек закончился, пациента выпроводили. Да? То есть совершенно сейчас чудовищная картина в этом плане. Вот, и я считаю, что, конечно, со специализациями очень-очень все обстоит. Ну, я могу просто пример привести. Был у нас один человек на скорой помощи с Алтая, очень умный доктор, умный и шустрый. Вот. То есть, когда ему звонили, например, по причине, к примеру, там какой-то проплешина у кошки, звонят его, хотят вызвать на дом. Вот. Он спрашивает, значит, вам просто врач приедет или какой-нибудь там дерматолог, например,
да?
Ну, допустим, вызов обычного врача, там, 2000 рублей, дерматолога 5000, да? Что бы ни ответили с того конца трубки, конечно, выезжал он сам. Ну, повторяю, лечил он хорошо. Да, он лечил хорошо, поэтому в любом случае он оставался в плюсе. То есть, вот если он выезжал как просто врач и все свое дело делал прекрасно, то люди, конечно, смотрите, вот обычный врач, а как хорошо справился, да? Но если он приезжал как дерматолог, ну, они еще больше, ну, это же дерматолог приехал, смотрите, как хорошо справился. Такая вот ситуация у нас есть.
То есть я все-таки хочу, Михаил, выяснить. Получается, что по окончании вуза ты просто выходишь врачом, ветеринарным врачом.
То есть просто, целиком.
Просто целиком. И неважно, кем, кого ты будешь лечить. Кошек, собак, лошадей.
Ужей,
да, канареек.
Обязан лечить всех.
Обязан лечить всех.
Опять же, есть дополнительное образование постдипломное, но оно все частное. То есть это один врач просто учит другого. То есть это, по сути дела, обычная производственная практика. Вот потому что, конечно же, повторяю, в вузах нельзя научить лечить все и вся. То есть тебе дается необходимый багаж знаний, необходимое врачебное мышление, ты уже применяешь по месту. То есть уже, как бы, смотря где ты начал работать, там ты и приобретаешь уникальный опыт.
Михаил, насколько опасна ваша профессия? С чем может столкнуться ветеринарный врач? Ответ через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
У нас в гостях Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей квалификации. Мы выяснили, что у ветеринарных врачей из вуза выпускают общие категории. И если ты хочешь стать, например, ветеринарным врачом узкого направления, там, эндокринологом или ветеринарным врачом-стоматологом, то ты сам получаешь это узкое образование, например, уже на специальных платных курсах. Это так?
Курсы можно пройти, они могут быть трехдневные, трехчасовые. При этом они не дают каких-то уникальных знаний. По моему мнению, если хочешь быть врачом-онкологом, значит, ты закончил вуз, ты поступил в аспирантуру. Не факт, что поступил еще, да? Ты 3 года пишешь диссертацию, не факт, что защитил. Потом ты уже пишешь докторскую диссертацию, и там уже у тебя в этих работах должна быть некоторая научная новизна, своя собственная школа, как бы, да? Вот, наверное, тогда ты можешь уже называться онкологом, потому что углубленно и научно и защитил среди профессуры звание называться именно ученым, вот, наверное, тогда ты уже можешь быть онкологом, а не то, что ты 3 дня посетил курсы, где-то тебе что-то показали, где-то что-то там рассказали, и ты уже стал узким специалистом. То есть это одна из бед современной ветеринарии, потому что куда ни плюнь, на врача не попадешь. То на гинеколога, то на онколога, то на офтальмолога, то еще на кого-то. При этом уровень, опять же, ветеринарной помощи, он, честно говоря, хромает.
Ну а если тебе хочется лечить только какой-то отдельный вид животного, например, там змеи, то где в этом случае получить образование?
Нет, пока ты учишься в вузе, ты сдаешь все дисциплины, кем бы ты ни был, ты сдаешь и свиноводство, и кролиководство, и так далее, и хирургию, терапию. Там одних химии мы только 5 изучаем. Вот, ну, а клинических дисциплин там даже не вспомнишь. Вот, то есть, в общем-то, по большому счету, должен быть специалистом по всему. Немного знать обо всем. А вот если хочешь знать уже все о немногом,
да,
ну, наверное, вот герпетолог, опять же, вы сказали, достаточно специфическая область. Их не... спрос есть, но не такой большой. Конечно, нужен просто наставник. То есть наставничество нужно. Не просто ты где-то тебе рассказали, как это лечить, и ты начал вслепую лечить. Нужно какому-то прикрепиться к доктору, который тоже фанат этого дела. И он тебя научит, вот как кузнец передает азы мастерства, так же тебе передал твой наставник.
Есть какие-то специфические заболевания у животных? Ну, например, у кошек, таких, которых нет у собак, например. Или у домашних животных такие болезни, которых, может быть, не бывает у свиней.
Конечно, видоспецифичность это называется.
Есть такое?
Конечно, обязательно.
А вот как, допустим, быть ветеринаром, знать всех животных настолько хорошо, чтобы сразу понимать, как и чему, и от чего лечить? Ну, это же, мне кажется, колоссально сложная задача.
Это колоссально сложная задача, это опыт, это большая работа, это постоянное совершенствование, потому что наука идет вперед, но я могу сказать, что на экзамене, на выпускном экзамене, когда уже заканчиваешь вуз, там ведь запросто могут тебе попасться вопрос, например, количество дыхательных движений у белого медведя или пульс у северного оленя. Это все эти нормативы должен знать. Поэтому, если мы говорим о медиках, вот вы сейчас сказали, то ну, человек – это тоже животное, но это один вид. Да,
да, да. Вот. Да.
А здесь же много видов,
вот.
И каждого вида ты должен знать нормативы.
Вот, сколько, это, как это скоро держать в памяти-то столько?
Вот сейчас я уже не вспомню, но я должен был это знать, когда выпускался, когда защищал диплом. Конечно, невостребованные знания, они быстро исчезают, но быстро и обновляются.
Если то есть, если
конечно, если сейчас действительно надо будет ехать на крайний север, там, с оленями работать, то, в общем-то, достаточно, учитывая вот эту, то, что когда-то ты это знал, и сейчас это можешь применить, то, в общем, достаточно быстро.
Я хочу напомнить, что слушаете вы «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Сегодня мы говорим с ветеринарным врачом.
И возвращаясь к вопросу о рисках. Мы беседовали с вирусологом и выяснили, что многие вирусы человеку передаются от животного. Получается, что есть опасность подхватить какой-то вирус, так еще животное же может и кусаться, царапаться. Как в этом случае уберечься от всего этого?
Но, опять же, если мы говорим о видоспецифичности, то вот вирусолог, он больший шанс имеет заразиться от того же вида животного, то есть человек от человека, чем, например, человек от животного. Есть, конечно, зоонозные заболевания, так называемые общие для человека и животных. Да, ими можно заразиться, поэтому мы делаем все, чтобы этого не случилось.
А какие меры безопасности вы используете?
Общеспецифические, обычные, то есть это защита...
Там, в перчатках работаете, да?
В перчатках, в масках, конечно, в очках иногда. То есть смотря, что мы делаем, опять же. И то, что вы говорите, там, травма, да, ну... Со стороны, может быть, где-то и смешно выглядит, но, например, всех мы животных, вот я говорил, что могу понимать их язык и договариваться с непростым пациентом, но с некоторыми видами я все-таки держусь на стороже. Вот, например, обезьяны.
Так.
Вот обезьяна, она может быть маленькая, но руки у нее длиннее, чем у меня. То есть она быстрее меня схватит, чем я ее. И, например, была такая ситуация, когда две макаки подрались из цирка, шапито там проезжего, вот, и принесли нам их зашить. Вот. Раны были небольшие, обычно мы под местным обезболиванием это все делаем. Вот. Ну, вот пока одну обезьянку я зашивал, другая как-то, я уж потом посмотрю, думаю, что она как-то странно на меня смотрит, внимательно, очень внимательно. Дрессированные же, они думают, что их сейчас учат чему-то новому трюку какому-то, да. Вот, и когда вот первую обезьянку я зашил и захотел зашить вторую, она в точности повторила мои движения. То есть она схватила иглодержатель, заряженную иглу, она схватила пинцет, она схватила мою кожу и попыталась мне, в общем-то, ту же самую манипуляцию хирургическую провести. Может быть, со стороны смотрелось это смешно, но благо я умею хорошо бегать. Вот, то есть я быстренько...
Она пыталась, значит?
Конечно,
да. И вы побежали от нее?
Ну, а что с нее делать? Я от нее отскочил, я ее как-то там зафиксировал. Но со стороны, наверное, это было очень смешно, когда внезапно пациент пытается сделать операцию доктору. Поэтому действительно у них же очень крепкие руки.
То есть, вы, ну, в данном случае вы избежали, да?
Да.
А были ли, когда кусали или царапали вас?
В этом случае там порванным халатом обошлось. Вот. А так-то, конечно, ну, почему могут и укусить, могут и поцарапать. Никто от этого не застрахован. Но это бывает крайне редко, крайне редко.
Ну, все равно я замечал, ну, и со своими животными тоже, какая бы собака, кошка ни были агрессивными, как только они оказываются в клинике, они как-то раз и замирают. И к врачам они относятся достаточно настороженно. То есть, как кидаться или царапаться, мне кажется, это скорее исключение из правил, или нет?
Да, поэтому я говорю, крайне редко. Животных нельзя бояться, они все чувствуют, наши эмоции, и надо работать уверенно, и самое главное, быстро, пока она не успела опомниться. Все уколы уже сделал, зашил, уже отпустил, и чек выписал.
Может, следует поговорить с животным или погладить его перед процедурой?
Конечно. Дело в том, что нашего языка, вот, например, собаки, кошки, они нашего языка не понимают, но они четко улавливают интонацию. То есть можно там хоть в лесу родилась елочка спеть низким голосом, там, да, и животное понимает, что что-то она сделала здесь не так, да, или наоборот, каким-то восторженным, веселым, она понимает, что она выполнила правильное действие. Ну и, конечно же, жестикуляцию не нашу.
Считывают, понимают.
Поэтому как раз, когда мы работаем с животным, да и владельцам мы об этом говорим, когда вы общаетесь с животным, вы старайтесь руками не размахивать, потому что вот эта излишняя эмоциональность, когда руками, ногами, головой, вот, она просто видит белый шум, она не понимает, что здесь. То есть, если мы что-то хотим ей дать, мы просто вот одно движение сделали, там, знаете, или там что-то попросить, вот какое-то одно движение. Она на него обратила внимание, при этом мы интенционно как-то еще обратили внимание, вот, что мы хотим именно вот это действие, и тогда животное понимает, что мы от него хотим. Потому что, когда мы начинаем кричать, размахивать руками, это какофония какая-то, она просто убежит.
Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей квалификации. Профессия – ветеринар.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Переходим к животным непосредственно, да, к вопросам. Михаил, ну вот такой блиц небольшой. Какие самые частые болезни у животных, с которыми вот вы сталкиваетесь?
Ну, я скажу, до половины случаев обращения в ветеринарную клинику связано с заболеванием ротовой полости. Стоматология, зубы.
Действительно,
до половины случаев. И еще очень много по пищеварительным проблемам как раз обращаются. Но это сейчас их даже больше стало обращений по этим проблемам, потому что проблемы с кормами, они дорожают, что-то исчезает, люди переходят на другие рационы, возникают проблемы, и, собственно, мы их решаем.
А почему с зубами проблемы у животных стали чаще?
Они не то что чаще, они всегда были. Стоматология для животных – это не причуда никакая, это востребованная процедура. И здоровье ротовой полости, и нездоровье ротовой полости, оно тянет за собой шлейф целых других заболеваний, поэтому как бы за зубами надо следить.
И... Ну, то есть реально чистить зубы собачкам и кошкам?
Хирургическим образом мы чистим. Хирургическим, вот да. Вот ультразвуковая чистка у нас, ну и также для поддержания здоровья ротовой полости, как первого участка пищеварительной системы, то есть как мы с вами пережевываем, как мы с вами обрабатываем еду на первом этапе, во многом зависит и усваиваемость, и наше здоровье. Поэтому, возвращаясь к вопросу о кормах, не факт, что корм плохой, может, мы поедаем его не так. Вот, например, есть такое понятие, как аэрофагия. То есть некоторые животные настолько жадно едят корм, что они с воздухом его заглатывают даже. И, естественно, он не успевает перевариваться, вызывается метеоризм, возникает метеоризм, гастроэнтерологические проблемы и прочее. Не потому, что корм плохой, съели мы его не так.
А как заставить собаку, например, есть? Так.
А вот мы, значит, не из мисочки кормим, а из какого-то противня, где мы этот колом раскидываем, она по штучке его начинает кушать.
Угу. Самые проблемные животные, как вы считаете, какие?
Сложно сказать, проблемные. Из по видам животных
именно? Да, вот у которых чаще всего возникают какие-нибудь болезни.
Я даже, наверное, не выделю. Болезни возникают у всех.
Я понимаю, но вот больше чаще всего, с которыми вы сталкиваетесь.
То есть наиболее популярные, с кем приходят, ты это имеешь в виду? Кошки, собаки, да, наверное?
Они примерно поровну, кошки и собаки у нас, и выделить кого-то, кто с большими бы проблемами.
Кошек
вообще,
или собаки,
надо
да.
сказать, что, наверное, общее просвещение людей, интернет, вот ваши передачи, разъяснительная беседа в клиниках, наверное, она все-таки привела к своим положительным моментам. То есть количество тяжелых и особо тяжелых случаев у нас неизменно сокращается. То есть люди уже понимают, сами могут понять, что здесь что-то не то, предпринять какие-то первичные меры, вовремя обратиться к ветеринарному врачу. Поэтому количество, повторяю, тяжелых, особенно тяжелых случаев заболеваний у нас сокращается, за одним исключением. К сожалению, онкологии стало больше.
У животных?
Да.
Это от кормов зависит?
Вот здесь неизвестно, потому что причины полиэтиологичные. Это может быть и экология, и корма, и стрессы, конечно же. Но факт остается фактом. Опухоли стало больше.
Угу. Я, можно, чуть-чуть уточню? Женя очень хороший вопрос задала с точки зрения частоты появления. А я немножко расширю. Ну, скажем, крокодилов вам каждый день не носят. А кошек и собак каждый день носят. Самые экзотические животные, которых к вам приносили.
Ну, вот как раз был крокодил.
Ну, ладно.
Да. Причем появился он у владельца, он купил его на птичьем рынке, не знаю, как он его купил, конечно. Ему рассказали, что это реликтовая ящерица, которая расти не будет. Действительно, она была красивая, но она уже была похожа на крокодила. Как вот...
Так крокодилята похожи с самого рождения.
Конечно, у них рот половин туловища, конечно же. Вот, он его купил, значит, принес домой, он стал этот крокодил, эта ящерица начала какой-то хищный характер проявлять, кушать все подряд, очень быстро расти. И когда он принес его к нам, говорит, что-то я не пойму, он, может, заболел чем-то. Он говорит, это же крокодил, какая-то ящерица. Он, куда мне его девать? Я же не смогу с ним. Он во-первых, меня его сожрет, и все сожрет вокруг. Вот. И вот возникла проблема. Вот. Куда девать? Действительно, животное, которое по ошибке, может быть, как-то было приобретено, или как человек понял, что он не сможет просто те условия создать, которые нужны для этого вида. В зоопарке не берут от частных лиц. Группа помощи крокодилам, ну, нет у нас. Выпустить в озеро, ну, значит, на верную гибель обречь. Он говорит, ну, куда же мне его девать? Я говорю, ну, я бы взял. У нас тоже в клинике нет места для него.
Так. Вот.
Ну, чем закончилось, я не знаю,
не
но,
знаете,
по крайней
да?
мере, да, такой случай был.
Ой-ой-ой, я хочу,
напомнить, да.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Кстати, о людях. Понятно, что вы лечите животных, но к вам приходит человек, который приносит свое любимое существо, и человек порой ведет себя неадекватно. Вот как вы работаете с людьми, с хозяевами этих питомцев?
Я бы сравнил, наверное, профессию ветеринарного врача с педиатром, ну, если по-медицински, да, то есть вот мамаша за своего ребенка голову открутит, да, ну и, в общем-то, владелец за своего питомца любимого тоже бывает очень настроен агрессивно, что вот надо вот там, или что-то начитаются люди, да, вот, что именно вот так надо или так. Ну, здесь уже вопрос мастерства, тут надо сохранять уверенность, не вестись на провокации, и, по большому счету, приобретается способ общения с людьми, он приобретается с опытом. Так, конечно, для начинающих, наверное, это очень... Самый, я думаю, что фактор негативный – это общение с людьми, потому что многие люди после вузов именно с энтузиазмом идут в клиники, что мы сейчас будем помогать, мы вылечим, мы там будем ночами с ними сидеть в стационарах. А пообщавшись с людьми, очень многие уходят, опять же, представителями каких-нибудь фармкомпаний, кормов и так далее. Да, они по визитке, они тоже ветеринарный врач, но, по крайней мере, им гораздо легче так работать. То есть, на самом деле, из там 10 врачей, которые после вуза пришли на клиническую практику, ну, благо, останется один через 10 лет.
То есть, 1 из 10?
Да, да. Очень много уходит именно по причине, как вы сказали, вот этого социального дискомфорта от общения с владельцами.
С владельцами, да, животных. Да. Вот именно с владельцами, а не самими животными.
В общем, люди все портят.
Ай-яй-яй. С какими необычными кличками животных вы сталкивались?
Ой, кличек много. Я вот могу сказать, что почему-то вот когда человеческими именами называют вот, животных, да. Вот как-то у них вот судьба немножечко несчастна. Вот я могу сказать, что очень у нас много животных с, там, с именем Ева. Ну, их, наверное, гораздо больше, чем их ко мне попадает. Ну, вот как-то они, вот кошки или собаки с именем Ева, вот какие-то прям страшные заболевания имеют. Уже так действительно подумаешь, наверное, может быть, нельзя какими-то человеческими, библейскими, может быть, называть животных именами. Может быть, как-то это даже несчастье притягивает.
Интересно, вот. Я не думала об этом.
Я подумала, а какое может быть несчастье у Евы? Она одинокая, что
ли? Кстати, Михаил, еще о болезнях. Вот по каким первым признакам можно определить, что животное, так как оно сказать не может, что животное плохо себя чувствует? Выведение животного, какое оно должно быть, для владельца это сигнал идти к ветеринарному врачу.
Изменение поведения в целом, то есть если там наша шустрая какая-то там такса, например, вдруг она стала какой-то грустной, нос опустил, глаза у ней потускнели, плохо кушает. Ну, в общем, владелец он сам увидит, что что-то здесь не то. Или наоборот, наша там собачка какой-нибудь Басит, который там только и возлежал на диване, вдруг начал суетиться, что-то ходит из угла в угол. То есть изменение поведения в основном.
И нужно понаблюдать за этим, да, какое-то время, не сразу бежать к ветеринару.
Ну, если прям несколько многофакторно, если изменение пищевого поведения, то есть не хочет кушать, там стал излишне грустным, либо наоборот, спокойная собака излишне стала резвой. То есть если комплекс вот этих мы видим признаков каких-то неблагополучия, то лучше, конечно, сразу обратиться к врачу.
А вы, кстати, ветеринары с зоопсихологами, есть еще профессия зоопсихолог. Вы с ними сотрудничаете? Или зоопсихолог – это тот же самый ветеринарный врач?
Ну, зоопсихолог – это, скажем, даже может, он не может быть, не, может и не ветеринарным врачом быть. То есть это как раз специалист по коррекции поведения животных.
Да, для этого не нужно быть ветеринаром.
Абсолютно. Ну, можно и быть, а можно и не быть. То есть это уже все-таки психолог. И на самом деле полезная вещь. Полезное. То есть бывают вот какие-то вот приемы, а две кошки никак не уживаются. Вот дерутся, и все. Владелец приходит, что делать? Вот зоопсихолог, изучая вот место, где они находятся, говорит, а вот все очень просто. У вас же вот эта миска чья? Вот это вот рыжий, да, вот это вот чья? Вот это черный, да? А вы их разнесите так, чтобы их дорожки не пересекались просто, чтобы они друг другу дорогу не переходили, и все, вот у вас и проблема исчезнет. Действительно, проблема исчезает. Такими простыми приемами без лекарств можно даже все решить.
Я хочу напомнить, что вы слушаете «Радио Звезда» и программу «Трудоголики». Михаил, а у вас есть животные?
Конечно.
Кто?
Ой, у меня они как-то внезапно сами появляются.
А, их много. Это.
Да, да. И собаки, и кошки. И пришлось, значит, из маленькой квартиры переезжать в большую, ради животных только, потому что не помещались, да. Вот. Потом пришлось приехать в загородный дом, потому что они в большой квартире перестали вот, помещаться. И надо сказать, что они вот всегда не запланированы. То есть я могу сказать, что людям, которые могут... хотят завести животных, их не обязательно даже покупать. Там, у нас вот в приютах, например, там, огромный процент чистопородных, если даже породу вы хотите. То есть хотите завести собачку или кошку, не надо ее покупать. Вы спасите жизнь из приюта, и она будет вам пожизненно благодарна.
Так у вас приют?
Нет, у меня не приют, просто у меня так попадают животные, что они вот, ну, попали и остались.
И какие?
Ну, вот у меня, например, есть там крысарик.
Кто?
Вот. Это порода такая, крысарик.
А кто это?
Собачка.
Собачка
крыса. Собачка, да. Угу. То есть вот была зима, значит, пошел я по улице. Вот, обычно я ни на что внимания там особо не обращаю. Здесь что-то меня притянуло к помойке. Думаю, вот помойка какая красивая, да, вот эти стоят контейнеры, да, вот что-то меня интуитивно прям туда завернуло, да. А возле помойки, значит, пакет из кефира лежит. И туда засунут собак. Просто я понял, что там что-то шевелится, пищит и так далее. Я открыл, там, значит, крысарик вот этот, с двумя переломанными лапами задними.
Что это за порода такая, крысарик?
Ну, есть такой пражский. Да, да, это был щеночек маленький, вот. И я думаю, что с ним, может быть, как-то неудачно поиграли, потому что вообще это порода, конечно, вряд ли там поиздевались, да. Видимо, поиграли, пошли в клинику, там лупанули денег за два вот этих вот перелома, что люди, наверное, просто решили от него избавиться. То есть вот засунули в пакет из-под молока и выкинули на помойку. Ну, вот как вот. Я его взял, конечно, и прооперировал ему обе задние лапы. Но учитывая то, что переломы, они, значит, долго заживают, 6 недель обычно, никак не меньше. Конструкции мы снимаем через полтора месяца. Вот. За это время, конечно, он привык ко мне, я к нему, он ко мне. Ну и что ж, ну и остался.
Михаил, а какое животное ветеринар себе никогда не заведет?
Ну, наверное, ветеринар любое животное может завести. Потому что у меня, например, кто только не жил. И палочники жили на цветах, и мыши, и крысы, и прочее. Ну, как передержка даже они так были у меня. То есть, мне просили передержать. И я думаю, что, вот, наверное, все-таки я настороженно отношусь к обезьянам. Вот, наверное, обезьяну бы я все-таки, вот мне бы сказали, вот, пусть у тебя поживет. Я скажу, нет, вот это добро давайте вот, у себя оставлять.
А вообще сколько животных-то?
У меня?
Ну, чтобы из квартиры большая, а потом дом, значит, животных вообще много. А,
ну,
кто еще есть?
Ну, у меня сейчас там 3 собаки, 5 кошек, мышка живет, 2 черепахи. Ой, кто ж у меня там? Утки, куры, конечно, это я хожу. 2 вороны. Вот. Ну, вороны, опять же, вот они со сломанным крылом, их принесли, куда это выпускать? Сделал для них воронятник, благо загородный дом позволяет. Сейчас у меня вот вороны живут. Ну, вообще, вот, надо сказать, вот традиционный образ ветеринарного врача, это, наверное, как вот вы говорили, Айболит, да, в начале передачи, да? Но если мы Айболита представим сейчас визуально себе, ну, это какой-то там дядечка, да, такой очень добрый, несомненно, но чудаковатый. Вот, поэтому ветеринарные врачи не могут быть чудаковатыми. Вот ворон развести каких-то нибудь, да, у себя на участке. Угу. Но это вот уже оттенок профессии.
А есть ли у ветеринарных врачей какое-то свое сообщество, где вы обмениваетесь опытом, делитесь какими-то знаниями?
Есть различные конференции, вот, но нельзя сказать, что, конечно, что ветеринарные братья была бы очень дружная. Наоборот, я считаю, тоже это одно из тоже проблем современной ветеринарии, это какое-то отсутствие доброй, нормальной коммуникации между специалистами, это какая-то коллегиальная этика. К сожалению, этого не хватает.
И, наверное, уже в завершении нашего разговора, Михаил, дайте советы ветеринарного врача владельцам животных.
Как ветеринарный врач, я скажу, что, конечно же, здесь надо соблюдать баланс всегда при общении с ветеринарным врачом, владельцем животных, да, то есть по каждому чиху, конечно же, не находишься к ветеринару, но вместе с тем игнорировать какие-то явные признаки недомогания у ваших питомцев, у ваших любимцев и надеяться на то, что вы это можете решить самостоятельно, пользуясь там поисковыми системами, конечно, нет. То есть... самообразовывайтесь, я вам скажу.
Михаил, спасибо вам большое за вашу профессию. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был Михаил Шеляков, ветеринарный врач высшей квалификации. Настоящий доктор Айболит.
Спасибо большое.
Спасибо большое, Михаил.
Трудоголики.